Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Пайдея». У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Привет, Костя!
Добрый всем вечер!
Напомню, что красивым словом «пайдея» древние греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Божьего в себе, мы будем сегодня говорить. Напомню, что эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ и детских садов, родителей всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. С радостью представляю нашу сегодняшнюю гостью в гостях у Светлого радио Трифонова Жанна Николаевна, вице-президент Международной Российской Макаренковской ассоциации по международным отношениям. Здравствуйте, дорогая Жанна. Рады вновь видеть вас в нашей студии.
Кира, взаимно, но мы сегодня не одни, у нас с нами еще Константин. Так что я приветствую, у нас сегодня вот такой замечательный диалог предстоит, и я рада, конечно, вновь еще побывать в студии. Для меня это большая радость.
Тема сегодняшней программы – это воспитание девочек, становление девушек, воспитание женственности, личностной вот этой идентичности женской, роль женщины. Вот это мы все с вами как-то оговорили перед программой и решили, что наш корабль сегодня будет плыть в этом направлении.
И можно давайте, я сразу спрошу?
Да, Костю как отца
потому что,
девочки.
Да, это да. Вот постоянная тема. У меня, как у Новосельцева в служебном романе, не двое детей, но у меня все-таки девочка и мальчик, и старший мальчик, младшая девочка. И я вот начну с такого вопроса, чисто психологического, очень простого, бытового. Вот у меня есть личное ощущение, что понятно, что это очень разное. И вот папе мальчика как-то интуитивно хочется воспитать. Вот именно воспитать, сделать из него какого-то достойного героя, сильного, успешного и обладающего всеми положительными характеристиками. А вот перед девочкой я на дочку смотрю и понимаю, что я не могу ее воспитывать. У меня сердце тает просто. То есть я не могу к ней применить никаких как бы воспитательных даже механизмов, инструментов, потому что я могу ее только любить, нежно обнимать, и она принцесса. Ну что я буду с принцессой делать? Вот вам наверняка знакома такая симптоматика у пап, мужчин. Что вы об этом думаете?
Когда есть гендерные различия в семье, но... Хочу оговориться сразу, я вот услышала «воспитать и сделать, и любить». То есть вы представляете, вы уже такую, да, проводите параллель, ну, мальчика мы воспитываем и делаем, а девочку мы любим. То есть, конечно, понятно, что мы вычленяем сразу вот эту вот любовь, мы в девочке воспитываем любовь, но мальчик тоже не должен быть обделён любовью, потому что у вас тогда у мальчика формируется, понимаете, такая зависимость и потребность в любви. Ну вот потом это от общества брать и от женщины своей. То есть такая здесь вот идет деформация по сознанию ребенка. То есть одного ребенка мы воспитываем в любви, в ласке, в любви. То есть вот такая потребность у ребенка есть. А мальчика мы делаем.
Я очень хорошо понимаю, о чем вы говорите, и понятно, что сына я тоже люблю. Я для себя сформулировал, опять же, интересно, что вы об этом скажете, вот как-то два таких чувства. Есть любовь, дефис, дружба, которая направлена, причем естественным образом, на мальчика. Это не потому, что я так выбрал, а потому, что она так сформировалась. Что-то больше про братство, про такое... общение, ну, двух мужчин, двух друзей. Понятно, что один старший, другой младший. Но вот любовь-дружба. А девочка – любовь-нежность. Что вы об этом думаете?
Я думаю о том, что когда мальчика вы воспитываете, мальчик смотрит на ваше поведение в семье. Вот как вы относитесь в семье к женщине, к девочке. На этом формируется потом его отношение в дальнейшем к своей женщине, к своему выбору. Это важный момент, да. Потом вопрос братства. Мальчик опять будет с вас этот паттерн поведенческий брать, и алгоритм даже поведенческий в семье. Вы же, когда проживаете, вы многие моменты не замечаете. Это же для вас ежедневность, а для мальчика это важно. Дети очень чувствительны к каким-то в семье, в, понимаете, таким поведенческим паттернам. Они за этим очень наблюдают. Дети наблюдатели. И дети, знаете, очень через себя пропускают многие моменты, которые для нас являются данностью, а для них это является, конечно, искажением. Потому что опять мы дети своих родителей. Мы какие-то в поведенческие алгоритмы своих родителей забирали, да, по наблюдениям по своим. Поэтому, конечно, любви много не бывает ни к мальчику, ни к девочке. Они, любовь должна быть равнозначная. Для мальчика важно, чтобы вы с ним делились своим опытом. Я все-таки вычленю слово не братство, не дружба, опыт. Ваш жизненный опыт. Как не надо делать, вы не можете, конечно, ребенка от всех бедствий уберечь, это правда, но вы можете поделиться опытом. Вот для вас он был раньше деструктивным, и когда вы в конструктивный опыт перевели, и с ребенком можете этим поделиться. Вот это более для ребенка будет значимо, когда вы с ним разговариваете, ну, все-таки не как на равных, потому что это родители и ребенок, да, но для ребенка это будет как, знаете, вот это и есть такое братство. Вот здесь будет тогда братство проявляться, доверие формироваться, что вы с ребенком делитесь, вы взрослый, делитесь своим опытом.
А девочка?
А девочка как раз-таки от вас будет получать ту любовь и нежность, это априори идет. Вы же, ну, то есть девочка, вы же не можете с девочкой поделиться мужским опытом. Вы можете поделиться вот тактильно. Вот тактильно, да. Любви много тактильной не бывает для ребенка.
Обнимашки наше все.
Обнимашки очень важны.
А вот интересно, правда ли, что девочку нельзя строго наказывать? Нельзя физически наказывать, нельзя жестко с ней общаться, нельзя позволять себе то, что иногда там даже в сердцах можно позволить себе с мальчиком, он, ну, как-то, в общем, спокойно совершенно это перенесет и даже, может быть, на пользу пойдет. Простите меня сейчас, очень непедагогичный вопрос, но такой жизненный, мне кажется. Потому что в советское время оно все-таки не делило детей на мальчиков и девочек. И мне кажется, отсюда очень пошло много травмированных людей, что мужчин, что женщин.
Кир, я так скажу. Проблема взрослых, мы не видим в детях личности изначально. Нельзя ребенка не унижать, не оскорблять, не бить.
Это понятное дело.
Вы просто, да, прежде всего, ну, вы в ребенке уничтожаете личность. Ну, вот начало это мы начинаем с какого-то, знаете, бранного слова при всех, прилюдно. Потом мы удивляемся, что у ребенка откуда-то это взялось, да, и дети потом работают с психологами, с психотерапевтами. Это уже такая травма, которая якорится. Она может быть в трехлетнем возрасте, неважно. Для ребенка это, понимаете, уже он же в семье себя считает значимым. У него же есть социальный статус в семье. И когда у взрослого есть право силы, право голоса, ребенок вам не может ничего на это ответить. Понимаете? Вот надо уметь с детьми договариваться и разговаривать. Именно объяснять. Вы быстрее с ребенком найдете контакт, чем если будете его оскорблять и унижать.
Нет, с этим, конечно, я согласна. Тут и комментировать, как говорится, даже нечего.
Но вот если мы сегодня вопрос, говорим, да, о воспитании девочек,
разности
поделитесь,
воспитания, да,
какие есть необходимые знания, что, допустим, работает и должно работать, и должно быть применимо в отношении общения родителей с девочкой, а что, допустим, не работает или запрещено для мальчика? Ну, запрещено по педагогическим соображениям, имею в виду.
Ну, для девочки важна роль, она предопределяющая потом будет, она будет как формироваться как женщина, да, и для нее важна вот именно роль как женщины, это духовная, вот, да, чистота, нравственность прежде всего, потому что проблема нашего общества, безнравственное у нас общество стало, понимаете? И ценности девочки другие прививаются. Я достаточно часто слышу, что главное найти человека уже весьма обеспеченного. Понимаете, не формируется отношение девочки к запросу вот уже на замужество о духовности, о доброте, об искренности, чтобы в мужчине это было, чтобы мужчина был сильным, мужественным, ответственным. Вот эти качества, они же проговариваются в семье, и девочка этим напитывается. И она же смотрит, как женщина относится к своему мужчине в семье. Она же это тоже смотрит. Девочка на этом формируется. Понимаете, насколько женщина, мама, чувствует себя уверенно в семье, она защищена, и тогда и девочка будет защищена. Это очень важно, как очень много семей, которые живут по договоренности, и ребенок это все видит. Когда нет искренних отношений в семье, вот, ведь православные семьи чем ценные? Там все искренне, на духовности. Понимаете? И дети в этом воспитываются, и девочки, и мальчики. Они напитываются именно нравственными ценностями. Я не говорю, что мы все должны, вот опять, помните, мы говорили, в робах ходить. Нет. Но это не должно быть превалировано в семье. Теплота, любовь, уважение, взаимопонимание, поддержка. Ведь мы очень многие в семье этим обделены, и девочка тоже это видит. Она же потом с этими ценностями и заходит как девушка, как женщина. И у нее формируются эти потребности. Мы их формируем. Если женщина-мама несчастна в семье, девочка это будет, естественно, брать как данность. Она будет жертвой. Понимаете?
Либо, знаете как, я еще недавно читала это исследование целое, если женщина-мама несчастна в семье, то девочка, которая это наблюдает, она ведет себя потом агрессивно со своим собственным мужем, чтобы заранее себя защитить. Защитный. Заранее защитить себя от агрессии. Она ведет себя наступательно, агрессивно и местами даже как сама, ну, будто бы она абьюзер. То есть это вот такая обратная идет реакция женской психики на деструктивную модель, ну, в семье.
Это как на опережение. Это, естественно, защита. Конечно,
да.
Это защитная реакция, соответственно, девочки, потому что она уже в этом выросла. Она будет понимать, что так может быть, и у нее не сформировано другое. Вы помните, говорили, что формируется? Ну, главное слово – это формирование в семье, да? Что навыков, что эмоциональное формирование. Это все зависит, естественно, от нас, от взрослых, потому что ребенок живет в этой среде. Какая среда, с тем и выходит. Ребенку сложно потом эти эмоции проработать самостоятельно. Естественно, мы потом обращаемся, и мы ведем ребенка, кстати, к психологу, что ребенок себя плохо ведет. А мы же не понимаем, почему ребенок это делает. Ребенок не может другим выразить свою эмоцию.
Протест.
Естественно, это идут протесты.
Угу.
Вот, и отсюда все это, естественно, идет и отношения женщины. И женщина должна, кстати, вот жена-мама, я почему так говорю, да, вот через дефис жена-мама, на ней большая роль в семье лежит, конечно, работа с девочкой. Папа, любовь, это безусловно. Но мама, она прививает все навыки женщины будущей, которая она будет, естественно, потом переносить в свою семью.
Какая дикая ответственность.
Вы знаете, самая сложная профессия в жизни – быть мамой.
Да, это правда.
Мы ее обесценили, эту профессию, но это самое сложное, потому что мы формируем будущего члена семьи. Понимаете, который будет нести вот это все в поколение. Это очень важная миссия, мама. У нас нету школы мам. Понимаете, она есть как бы, она есть. Вот именно как бы. И все.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». Напомню, что у нас в гостях Жанна Трифонова, вице-президент Международной Российской Макаренковской ассоциации по международным отношениям. Жанна Николаевна, ну вот давайте вспомним Макаренко ненадолго. Он же, я так понимаю, все-таки реабилитировал трудных девиантных подростков, юношей и девушек. И подход его был примерно одинаков и к девочкам, и к мальчикам, потому что, в принципе, время было такое, что не до особых подходов. Трудиться, организовывать себя, воля, какая-то внутренняя собранность, отсутствие жалости к себе, отсутствие состояния жертвы. То есть какая-то вот у него была такая позитивная психология, но поправьте меня, если я не права, по-моему, не было там различий между мальчиками и девочками.
Но требования были идентичные, скажем так, но девочки вычленялись, конечно.
Все-таки
девочки были девочки. Ведь девочек готовили к замужеству, готовили. Да.
А вот что Макаренко специфического писал или говорил, учил именно воспитание девочек? Что,
ну,
первое
давайте...
на ум приходит?
У него удивительные
из его
истории
наследия.
Во-первых, конечно, отношение негативное к абортам. Это первично. Я вот рассказывала историю,
да?
Про Веру, да, которая хотела сделать аборт. Это девочка, которая была, занималась проституцией. Малолетняя проституция была там развита, да, в те годы.
Ну, революция только произошла.
Да, конечно.
Да, тяжелые времена были.
И она же несколько раз подходила, это в педагогической поэме описывается по поводу аборта, да, что и Макаренко, давай подождем. И ведь сформировать коллектив, запрос коллектива, что к девочке надо в таком состоянии относиться бережно. Они же шили эти чепчики для ребенка, они ее окутали такой заботой и нежностью, что эта Вера стала прекрасной мамой. Это же ведь наглядный пример из книги.
Потрясающе.
Понимаете? Да. Все равно девочки, что очень важно было для девочек? Конечно, аккуратность во всем. Это формировалось. Потом девочки готовили к замужеству все равно, то есть они были на равных. Да, дисциплина, трудовая дисциплина, труд, но девочки все равно, это девочки. И к девочкам не было такого жесткого требования, как к мальчикам. С мальчиков требовали. Но было понятие коллектива, понимаете? А, конечно, отношение вот именно к абортам меня удивило, когда вот я книгу читала. Это, знаете, такой, в общем, хочу сказать, очень духовный подход. При всем, да, то, что говорят о Макаренко, что он жесткий педагог был.
С одной стороны, жесткий, а с другой стороны, среди 3000 детей, да, Жанна, не было ни одного рецидива.
Ни одного.
То есть, если бы это была такая зашкаливающая жесткость, то кто-нибудь бы вышел бы на свободу и начал отрываться, говоря молодежным языком, а этого не случилось. То есть они увидели в нем какую-то божью суть, эти дети. Они ему поверили, детей вообще же невозможно обмануть.
Поверили. Вера. На 3000 безрецидивных...
Это вообще
тяжёлых детей. Тяжёлых, да, там же были, ну, уголовники.
А не просто детишки.
И Вера, и помните, это, конечно, уважение к педагогу. Уважение, и, кстати, вот это основное уважение в коллективе. И к девочкам, и к мальчикам оно равное было. Понимаете? В этом и Макаренко является уникальным педагогом. В девочке воспитать женственность в коллективе, а в мальчике ответственность. Вот мы как раз с вами разговаривали по поводу того, что вот мальчика можно делать. Он же говорил, что хорошего человека надо делать. Это правда. Но любить прежде всего. Весь базис, который формируется у человека, он основан на любви. Всепрощающий, безусловный. Давайте по Эрику Бёрну возьму, да? Безусловная любовь материнская. Она важна. Мы же всегда любим, мы это любим, это не любим. Мы не можем вычленять любовь. Любовь, она безусловна. Любовь либо есть, либо нету.
Ну, мы так много говорим о любви, это слово используется, да, сейчас абсолютно из каждого утюга. А давайте, если более предметно мы будем рассматривать этот вопрос, что такое любовь в отношении своих детей, если бы ее можно было бы заменить другими терминами, другими какими-то словами, синонимами?
Понимание ребенка. Понимание его внутреннего мира, желание понять, желание принять участие в его жизни. Это очень важно. Знание о нем. Многие взрослые не знают своих детей.
А, например, в чем это выражается, что не знаешь своего ребенка? Не знаешь, что он на завтрак любит есть, или
нет,
о каких-то более глубоких
вещах?
Это не
знание о ребенке. Знание внутреннего мира ребенка. Мы ведь достаточно часто навязываем свои ценности, не спрашивая о том, что ему интересно.
А вот приведите пример. Ну вот, вот в какой ситуации, если вы как педагог смотрите, допустим, на отношение какого-то родителя с его ребенком, и вот вы понимаете по поведению родителя, по ответам ребенка, например, что вот родитель своего ребенка не знает, не понимает.
Когда ребенок отвечает, родитель не знает предмета разговора. Он не участник. Он не понимает, о чем ребенок говорит. Понимаете?
Вот я знаю, вот мой сын играет в Майнкрафт. Я никогда не играл в Майнкрафт, имею самое общее представление. И вряд ли смогу поддержать с ребенком разговор по поводу игры Майнкрафт. Вот я не знаю своего ребенка в этой ситуации.
Вы знаете, во что он играет, но это не вы не пытаетесь обесценить его в данный момент, эту игру. Потому что многие взрослые говорят, вот ты играешь, ты там начинаешь деградировать, это обесценивание. Для него в данный момент является ценностью. Вы можете проговорить, что ему нравится в этой игре, что является интересом в этой игре. Тогда он поймет, что вам интересно, чем он занимается 2 часа, и он вам будет об этом рассказывать. Вы уже тогда являетесь кем? Другом, Константин, потому что вы проявили интерес к его ценности. Мы же достаточно часто обесцениваем потребности ребенка. Говорим, что это неправильно. Но это для нас неправильно, а для ребенка это правильно.
А все ли должно как бы ну, скажем так, ко всему ли этот пример применим? Вот пример с компьютерными играми, он такой еще амбивалентный, потому что я думаю, что у любого родителя сердце несколько сжимается, когда ребенок проводит много времени за компьютерными играми. С другой стороны, я понимаю, о чем вы говорите. Да, ребенку это интересно, это ценность, поэтому там, просто запретить или обесценить — это нехорошо, нельзя, и непродуктивно, и вредно. Но вот если ребенку сейчас интересно, не знаю, там, с пацанами гонять по крышам пластиковые бутылки, и это вот с какой-то взрослой точки зрения, с педагогической точки зрения, какое-то бесцельное, бессмысленное времяпрепровождение, а то и как бы опасное там попасть в какую-то компанию не ту. А ребенку интересно сейчас, вот субъективно в моменте. Там пацаны, там друзья, вот... Как тут быть?
Прежде всего, я хочу ответить словами Людмилы Филипповны Обуховой. Мне жизнь подарила такой подарок — обучаться у нее. Это великий педагог, возрастная психология. Я училась у нее в МГППУ. И у нее две замечательные книги по возрастной психологии. Я считаю, это просто лучшие книги по возрастной психологии. Так вот, мы как раз поднимали тему по компьютерным играм, потому что это, ну, болезненная весьма тема для всех родителей. И она мне такой интересный ответ дала на этот вопрос. Она говорит: ведь мы же не знаем, а ребенок ведь обучается принимать решения во время игры. Мало того, что он учит язык, потому что иногда игры на английском языке, давайте, да, лингвистические способности развиваются, весьма быстрые. Во-вторых, он принимает решения, он принимает определенные ролевые игры, и исполнитель и несет какие-то обязательства, у него там формируются навыки. Вы почему, говорит, об этом не понимаете? Вы почему это исчленяете? Но почему вы это убираете из игры? Для ребенка он же... А сейчас, когда идут мировые игры, да, ведь они сейчас у нас кибер вот эти ввели, да, киберспорт, это на уровне мировом, он уже принят, этот киберспорт. Там же коллективная задача стоит и коллективная ответственность. Представляете? То есть игра стала космополитичной, у нее нет границ. Это тоже важно. И ребенок учится общаться там же. То есть если вот это все вычленить, она говорит, вот это важно. Это по поводу... друзей. Вот ключевое слово из всего, что он бегает по крыше, я услышала слово «друзья». Для него это является ценностью. Даже пинание бутылки, но он же пинает ее с друзьями.
Ну, в моем вопросе ключевое было, это для родителя опасность, что вот смешается с нехорошей компанией и всякое такое. Самый абстрактный пример беру. Вот, и в этом смысле надо мне, как родителю, в себе сказать: нет, я не должен это обесценивать. Или здесь еще речь идет о том, что вот, может быть, идет о том, что вот такая попытка быть таким очень мудрым, прокачанным родителем, не авторитарным, где-то за какой-то чертой это просто переходит, ну, уже в безответственность свою по отношению к воспитанию ребенка.
Ну, сейчас отвечу из Дьюи, что ребенок должен уметь получать отрицательный опыт. Это, опять-таки, не я, это говорят ученые-мужи. Ребенок должен уметь получать даже деструктивный опыт в коллективе. Вы не можете ребенку уберечь от деструктивного опыта. И пускай лучше ребенок научится в детстве этому, и с этим опытом приходит во взрослую жизнь, если будете вы от всего оберегать, и никто не знает, как дальше сложится. Потом вы не можете определить, плохая компания или хорошая. То есть для вас является она плохая, для него она является положительным, понимаете, моментом. Мы же не знаем этого. Какую он ценность для себя извлекает из друзей? Может быть, вашему ребенку не нравятся ваши друзья. Они для него тоже не весьма положительны. Мы же тоже этого не знаем. Личностные отношения формируются у ребенка через его восприятие мира. И если идет коллективное пинание бутылки, даже с ребятами, которые для вас весьма неприятные, но в данный момент они для него являются ценностью, и в любом случае он извлечет из этого опыт. Всегда идет опыт для ребенка. Он личный, вы ему никогда свой опыт не передадите. Вот. Для ребенка это важно. Из этого сам ребенок формируется. Это его пространство. Вы не можете ребенку сформировать его пространство. Можете, да, в семье. Какими-то, вот, ну, я вам говорила, выгодские зоны ближайшего развития. До 12 лет он формируется с вами. Но у него есть личный опыт. И я вам скажу, более того, он имеет на это право. Ребенок имеет право получить личный опыт. понимаете, по рождению.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». У нас в гостях Жанна Трифонова, вице-президент Международной Российской Макаренковской ассоциации по международным отношениям. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Мы продолжим этот интересный разговор после короткой паузы. Пожалуйста, не переключайтесь.
«Пайдея». Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». Напомню, что у нас в гостях Жанна Трифонова, вице-президент Международной Российской Макаренковской ассоциации по международным отношениям. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьев. Мы, конечно, тут призадумались с Константином. У меня три мальчика, у него мальчик и девочка. Мы призадумались, как много всего действительно лежит на родителях. И как мало всего лично я, мне кажется, реально на практике могу сделать правильно. И вот это очень-очень как-то меня вгоняет в такую печаль и рефлексию. Потому что, честно говоря, Жанна, я вот думаю, когда мы росли, никто особо не думал о нашем состоянии. Ну, конечно, думали родители, но первоначально было это все-таки накормить, напоить, одеть и дать образование, вот какие-то закрыть минимальные зоны потребностей детских. И о том, как воспитывать девочек, как мальчиков, что там у меня внутри, что там у меня снаружи, что я там думаю. Ко мне еще более-менее родители, слава богу, там мама со мной часто очень общалась, и папа тоже. Но я помню, как общались с моими ровесниками. Там реально было просто не до них. Родители выживали, буквально выживали эти 90-е. Мы как раз вот родились в 90-е годы. Это было прям ужасно тяжело для родителей наших. И я думаю о том, что это дикая крайность. А с другой стороны, дикая крайность носиться с детьми, как курица с яйцом, прикрывая все их тылы, все их потребности. Мне кажется, таким образом мы их обездвиживаем, мы делаем их несколько так вот инвалидизированными, что ли. Вот где та золотая середина? Вот насколько должно быть отношение родителя по отношению к ребенку все-таки здоровым? Как выглядит здоровое отношение? Потому что нам хочется компенсировать то, чего у нас не было, да, и мы идем совершенно в другую крайность, совершенно в другую. И в итоге это заканчивается тем, что мама, свари мне макароны. Вот он мне говорит в 11 лет, там, в 12, давай свари мне макароны. Я говорю, вот кастрюля, вот вода, вот макароны, соль и масло в холодильнике. Пожалуйста, удачи. А вон раковина с тарелкой, и ты можешь эту тарелку потом за собой еще помыть. А можешь еще за мной помыть. Понимаете? И он начинает рядиться и говорит, а вот почему не Алексей? А почему не тот? А почему не этот? А я же так устал. И я понимаю, что у меня от этого всего просто взрывается мозг. Что, дорогой, мы все для тебя делаем. А ты меня спрашиваешь, почему не Алексей? Почему я не брату сказала варить макароны, а тебе? То есть это такие какие-то простые проблемы, которые, наверное, есть у всех родителей. Но лично меня они очень волнуют на фоне всех этих прекрасных разговоров о том, как воспитывать детей.
Мы боимся же детям отказать.
Да.
И боимся потерять любовь и доверие ребенка. Это тоже является страхом неким, потому что мы начинаем потом компенсаторно закрывать подарками, чувство вины формируется.
Точно.
А в этот момент мы делаем из ребенка социального и эмоционального инвалида, не самостоятельно совершенно. В семье должно быть все на равных, и обязанности тоже. Помните, я вам тогда говорила, ребенок должен, у ребенка должна быть своя зона ответственности, и у мальчика, у девочки. Она формируется в семье. У мальчика формируется через папу. Какая-то зона ответственности, это очень важно. У девочки формируется через маму. И это с самого малого детства должно быть. Ребенок же член семьи, да, малый. Я не говорю, что с самого прям вот, знаете, с годика надо ребенку говорить, убери за собой постель. Но ребенок начинает убирать с собой горшок, хотя бы донести до туалета. Это так.
Да.
И здесь уже начинается формирование. Вы формируете девочку и формируете мальчика. А мальчик должен помогать девочке. Вот здесь формирование идет, и ее поднимается женственность в семье, потому что мальчик уже, соответственно, уже учится, как надо ухаживать за девочкой. Именно ухаживать, я не говорю это сейчас в таком, знаете...
В таком гендерном смысле.
Да, в гендерном смысле. А именно в трепетном отношении, когда у девочки вот эта вот значимость в семье формируется, ее именно социальная значимость как женщины, как девочки. Это же потом она в школу приносит. Они же в класс приносят это все. Ведь посмотрите, что произошло. Девочка обесценена как девочка. Девочки сейчас 12 лет страшные вещи рассказывают. Я не буду это озвучивать по радио, но это страшно слышать от девочек. Девочка пытается сейчас нравиться мальчикам. То есть у нее не задача сохраниться девочкой, как вот, знаете, играть эту роль, да, а нравиться мальчикам в достаточно юном возрасте. Это ведь запрос не девочки, это запрос общества. Потому что отовсюду говорят именно об этом. Вот что происходит. Мы сами калечим девочек и делаем из них эмоциональных коллег, которые приходят уже к девичеству, к такому, да, уже с перевернутыми ценностями. Ценности не те. Потом мы удивляемся, почему девочка не может состояться как мать, не может состояться как жена. Так она пришла к мужчине с запросом-то с другим и к мальчику, с другими запросами. И иногда мы сами это формируем у девочки. Мы же не говорим, что надо выбрать мужчину сильного, ответственного, доброго и последующие, да, характеристики личностные. Многие женщины говорят о другом. Вот. И девочка этим напитывается, считается это нормой.
Что по поводу самоценности женской?
Она обесценена сейчас. Да нет этой самоценности. Мы же сейчас, вот посмотрите, в рамках тезиса национальных проектов по рождаемости, по сохранению семьи, я сейчас даже слышала, что хотят проводить награждение, кто прожил 10 лет в браке. Я такое
Оля,
слышала.
Оля, можно мне сразу?
Да. Больная тема, да, Константин?
Нет, почему? Очень любимая тема. Однажды мой духовник прислал... такой, видимо, широкой рассылкой молодым людям, мужьям на приходе смешное сообщение со словами: он настолько закалился в семейной жизни, что загробный думал с облегчением.
С облегчением.
Ну, это шутка, конечно.
Ну, какая прелесть. Вот, понимаете, сохранение семьи. Через 10 лет это считается сохранение семьи.
Не, на самом деле, моя реакция связана с тем, что просто смотришь вокруг на там пары, с которыми примерно в одно и то же время вот женились, семьи рождались, половины уже семей этих нет, и это очень грустно.
Тяжело. Тяжело.
Распад семьи приходит, проходит, знаете, почему и происходит это все? Люди приходят с травмами и с запросами. Ожидания.
Им хочется врачеваться.
Понимаете? Семье, врачеваться, да, друг на друге. Мы же упражняемся в отношениях друг на друге. Мы не приходим создавать, мы приходим разрушать в брак. Мы начинаем что делать? У нас была иллюзия, мы эту себе картину нарисовали другого человека, начинаем этого человека что делать? Переделывать. Мы его не воспринимаем как личность, что мужчина, что женщина. Мы же переделываем. Со своими травмами переделываем. Дети в этом рождаются, дети это видят. И семьи распадаются. Ожидания не совпали. Это сейчас большая проблема брака. Я разговаривала, училась на патопсихолога, когда я разговаривала с Логиновой. Она мне так сказала: знаете, я бы, наверное, перед тем, как вступать в брак, всем бы проводила патопсихологические тесты, чтобы совпадали ожидания. Это же проблема нашего общества, не только нашего. Мы же приходим с ожиданиями. Если оно не оправдано, мы что начинаем? Человека терзать, чтобы он соответствовал этому. А он не обязан, он такой.
Жанна, вы много лет учились в Италии, как мы знаем. Очень интересно послушать, какой у итальянцев опыт и мнение по поводу воспитания девочек и мальчиков. Различают ли они этих бомбини или они всех любят все же одинаково?
Бомбини очень различают, потому что у итальянских мам безусловная любовь пиететная совершенно к мальчикам. И проблемы наших женщин, которые выходят замуж за итальянцев, они выходят в праздничном,
детей,
праздничном подарке. Мальчик прикреплен к маме навечно. И это большая проблема, из-за этого большое количество разводов, потому что мамы весьма авторитарны, весьма авторитарны. Потому что, то есть, если ты забираешь итальянского мужа, надо понимать, что праздничный комплект.
С мамой.
С мамой. На всю
бонус
жизнь.
Бонус. Пакетом. Ну, идет пакетом.
По поводу спецпредложения. Но мамы бывают разные. Мамы не выбирают. И любовь, конечно, бывает у мамы разной. Если же любовь разрушительная, а любовь созидательная. Можно по-разному любить мальчика. Когда вы сильно любите, вы не будете вредить своему ребенку. Вы будете принимать выбор ребенка, не будете мешать жить ребенку. Вот она, созидательная любовь. А есть разрушительная любовь, когда вы начинаете лезть со своими советами и ломать жизнь своему ребенку, без разницы, мальчику или девочку, вы ломаете. Потому что вам кажется, вам лично кажется, что это был неправильный выбор, а это выбрал ребенок. И он имеет на это право. И это его выбор.
Это самое тяжелое. Жанна, ну вот вы же сама мать. У вас же тоже мальчик. Вам удается как-то вот это внедрять в ваши отношения с ним? Простите за личный вопрос, не могу не спросить.
Я уважаю выбор своего сына. Я очень люблю своего ребенка. И горжусь своим сыном, и уважаю его выбор. Он этот выбор сделал и имеет на него право. На этот выбор я не лезу в их отношения. Если надо помочь, я помогу. Но если ребенок не спрашивает, я никогда не буду говорить, правильно это или неправильно. Потому что с малых лет я Яну говорила, что когда ты выберешь себе пару, ты несешь за нее ответственность, как мужчина. Я его формировала как мужчину. Угу. Нести ответственность за свою женщину, оберегать ее, поддерживать в ней женственность, любить, беречь. Я в нем все это воспитала. И в этом плане, конечно, я за своего сына очень горда, потому что мне сказала его жена такую фразу: «Мне очень спасибо вам за сына, мне очень повезло с моим мужем». Я считаю, что для мамы сына это самая важная оценка.
Да, это правда.
Это вот безусловная любовь, когда вот я ему говорю, что вы созидаете, вы не разрушаете. Это созидание, да. Мы с Яном очень в таких дружеских отношениях, но это работа, абсолютная работа. Не разрушить отношения с сыном – это работа.
Матери в первую
Матери
очередь.
Матери в первую очередь. Особенно, когда происходит пубертат. Пубертат – это самое сложное время. Это становление, это идет по Выгодскому взросление, новообразование, взросление, когда для ребенка это сложный период, вот так сложный период лично для него, он и на гормональном, на эмоциональном, ему надо самоопределяться, понимаете? И мы тогда вот идет недопонимание родителей, и вот здесь мы можем потерять контакт с ребенком, и с мальчиком, и с девочком, с девочкой, извините.
А что нельзя делать?
Нарушать пространство.
Жестко как-то внедряться, да, в его пространство, в свои, наводить порядки. То есть я слышала такую фразу: если вы успели что-то сделать хорошего до пубертатного возраста, вот и радуетесь. А вообще, что успел, то успел. То есть в какой-то момент это как шлюзы закрываются в подводной лодке, и ты уже ничего не можешь сделать. Так ли это? Потому что звучит довольно ужасающе.
Но есть понятие privacy, личные границы. Научиться к ребенку стучаться в комнату, прежде всего. Перестать у ребенка смотреть, что в содержимое в портфеле. Спрашивать разрешение. Это важно.
Угу. В телефоне, соответственно.
Про телефон это вообще особая история. Угу. Вы же нарушаете его границы. Вы все-таки должны у него спросить разрешение. Но это его личное пространство.
Да, это понятно.
Соответственно, и с ребенком надо разговаривать. Если вы что-то увидели девиантное в поведении ребенка, надо отследить и попытаться с ребенком проговорить причинно-следственную связь, почему, к чему это пришло. Потому что, например, я сейчас пример приведу. У меня сын был отличником, таким ботаником. И в один прекрасный момент ребенок начинает смотреть, слушать Рамштайн. И преображение полное. Вот напульсники, причем такие достаточно некачественные.
Ну да.
Слушать Рамштайн, а я люблю классическую музыку. И я тогда Яну говорю, Ян, это надо пережить. То есть это этап, тебе надо пережить. Он говорит, я все время буду металлистом. Я говорю, нет, ну пройди ты это. Я говорю, так давай проходить это качественно. Он говорит, в каком смысле? Я говорю, я тебе буду покупать хорошие диски Рамштайн, ты пойдешь учить немецкий через Рамштайн. Мы договорились с педагогом, и он учил тексты Рамштайна на немецком. Я на немецкий язык. И у тебя будут хорошие, я буду покупать тебе в европейских магазинах, ну, тогда это была вот возможность, покупать хорошие, качественные напульсники и футболки. Ну уж если ты пришел к этому, то пускай это будет качественно, да, пускай это будет по-человечески, пройди достойно этот путь. Скажу более того, значит, Ян у меня, мальчик был такой, не пробовал спиртных напитков, и наступает момент выпускной, и мы идем выбирать костюм. Я говорю, Ян, знаешь, ну, может такая оказия случится, могут наливать, могут. Я говорю, давай с учетом этого купим тебе костюм, но вдруг в кусты упадешь, чтобы потом было не жалко. Он сначала скептически к этому отнесся. Я говорю, ну, такое бывает. Но все-таки опыт, да? Я говорю, ну, вот собралась компания, там они в ресторане это отмечали. Я говорю, ну, всякое бывает. Я говорю, давай все-таки к этому практически подойдем. Ну, так и сложилось, конечно. Но ребенок был благодарен, потому что костюм отправился в химчистку, не было никаких претензий, что мы повалялись в каком-то доброкачественном костюме, но мы все-таки отметили вот это окончание. Да. Мы этот опыт пережили с пониманием и, знаете, достаточно иронически.
Пайдея.
Пайдея на радио Вера. У нас в гостях Жанна Трифонова, вице-президент Международной Российской Макаренковской ассоциации по международным отношениям. У микрофонов Константин Мацан и Кирилл Варентьева. Мы сейчас увидели, что Жанна, конечно, не чужда самоиронии, иронии вообще в отношении жизни и своих детей. На самом деле, это очень такая хорошая история в плане защиты психики от каких-то родительских вот этих травм по отношению к своим детям. И тем самым ты вообще, в принципе, не делаешь невроза из каких-то ситуаций, которые, к сожалению или к счастью, ну, просто это так происходит, проходит большинство подростков.
Но вы же как друг прошли эту ситуацию. И в связи с тем, что ребенок эту музыку слушает, да, и в связи с тем, что вы прошли это тоже опыт, вы знаете, знаешь, когда вот проходят эти этапы, мы же начинаем, не делай это, не делай это,
конечно,
это отрицательный опыт.
Боимся,
вы
ему
даже пережить не дали. Ну, пускай в такой степени.
Вопрос, что мы должны дать пережить, что не должны. Вот тут родительская мудрость, да?
Да. Дифференциация, да, вот этих переживаний, угу, да? Когда вы просто смотрите, где правда ребенок может пережить достаточно отрицательный опыт потом, который негативно скажется на всей жизни. А есть какие-то ироничные ситуации. Они же ироничные, да? И когда вы будете потом это вспоминать, это будет вызывать только улыбку. Но не будет негатива,
ну, то
на
есть
эту ситуацию.
Разрушение
ни у вас, ни у ребенка разрушения, угу, не будет. Да. Эмоционального разрушения. Это же для ребенка такая значимость. И знаете, что важно? Ребенку нельзя обещать, если вы не можете это исполнить. Если вы пообещали ребенку что-то сделать, я все время сыну говорила, я говорю, Ян, я обещаю, но не сейчас сделаю, но я обязательно это сделаю. Дети это помнят. Если вы что-то пообещали ребенку, мальчику, девочке, без разницы, делайте. Это для ребенка так важно. Если вы это не сделали, вы обесцениваете сами себя как личность, как родители в глазах ребенка. Это самое главное для ребенка.
Жанна, еще один личный вопрос, простите, ну просто зашел у нас разговор. Вы в прошлой нашей программе по идее на Радио Вера обмолвились очень коротко, я не предлагаю там в это уходить, обмолвились, что часть детства провели в интернате. Это важный вопрос, почему хочу его задать, сейчас объясню. Вопрос вот такой. не имея какого-то опыта полноценного в отношении своих родителей, да, имея часть, может быть, в течение детства какого-то негативного опыта, вы воспитали собственного сына. Но сейчас психологи очень часто любят говорить о том, что мы можем дать только то, что мы получили, мы можем передать только то, чему нас научили. И таким образом, с одной стороны, это вроде бы верно, а с другой стороны, мы в тупик совершеннейший приходим, потому что далеко не у всех было идеальное прекрасное детство, а все-таки ответственность лично наша, она есть, и никуда от нее не денешься. И принимать решение, быть тебе нормальным родителем или ненормальным родителем, нормальным супругом или ненормальным супругом, нам надо, а не нашим родителям, детям, родственникам и всем тем, кто нас травмировал в детстве. Вот скажите, вы как справлялись с какими-то лакунами, может быть, да, в собственном воспитании, когда вам приходилось внедрять в своей собственной жизни по отношению к сыну то, чего у вас, может быть, и не было? Откуда вы это брали? Вот нам говорят, что неоткуда взять, но вы-то откуда-то взяли, вот откуда вы взяли?
Откуда взяла? Ну, а ведь когда вы воспитываетесь в интернате, для ребенка это большая травма. Я сейчас с вами разговариваю, вспоминаю очень сильно, но это потом повлияло очень на меня. Когда, я помню, маленькая была, смотрела в окно, я все ждала, что за мной придут. Это вот ощущение ужасно. Брошенности для ребенка — это самое страшное ощущение. Я, честно говоря, своего отца не видела даже ни разу, у меня не было общения с отцом. С мамой было сложно, у меня мама была сложная, и мне пришлось приложить усилия, чтобы принять, почему она так поступила. Именно принять. Принять и не перевести это в деструкцию.
Да.
Это для меня было большой работой. И вычленить, и быть благодарной за то, что она смогла сделать для меня. Я ей очень благодарна, потому что она мне заложила то, что, наверное, я бы нигде не получила больше. Она мне за... У меня мама была труженица, она меня научила трудиться. При всем при том, что у меня с мамой были весьма сложные отношения, это даже мягко сказано.
Мягко сказано, да.
Но я маме своей, маме уже нет 8 лет, но я маме своей очень благодарна за многие моменты в жизни. Она меня научила, во-первых, трудиться, и она мне все время говорит: ни на кого никогда не рассчитывай. Рассчитывай только на свои ресурсы. Это важно. Это помогает ребенку сконцентрироваться на своих ценностях, фокус перенести на свои ценности и не, понимаете, не разочаровываться. Когда у вас нет ожиданий, вы идете вперед. Вот ожидания очень сильно разрушают нас. Когда не на кого положиться, я про себя сейчас, про свой опыт. Я знала, что мне на кого положиться, и я выстраивала свою вот эту дорожную карту жизни, но с Божьей помощью мне в жизни попадались хорошие люди. Были разные люди, но хороших больше людей. И когда я была маленькая, я смотрела в окошко, чтобы меня забрали, помню, меня такая мысль посетила. Думаю, когда... А я была маленькая совсем. Когда у меня будет ребенок, я никогда его не брошу. И это вот в наших отношениях с Яном всегда было ценностью. Я Яна люблю безусловной любовью и уважаю его любовь. Я все время сыну говорю: что бы ты ни сделал, приди, расскажи. Мы это разберем, даже если это отрицательный опыт, мы это просто проговорим. Никогда не бойся рассказывать мне, ведь у нас же у детей страхи вам рассказать взрослым, потому что мы же получаем иногда негатив. Ребенок же приходит рассказывать для того, чтобы поделиться, а не получить, понимаете? Мы иногда воспринимаем вот так, а ребенок с вами делится. Делится, это так важно. Надо детей понимать. Это целый мир. Я... Честно говорю, я тот человек, который безмерно любит детей, всех. Для меня вот детская планета, она детская планета. Я просто люблю детей. Понимаете? Это целый мир, его надо погружаться, его надо хотеть любить. Ребенок бывает, он, ребенок не может быть комфортным. Он личность. Он не может вам соответствовать вашим запросам, быть положительным, быть комфортным. Он имеет право на все. Он ребенок. Понимаете? У него своя планета, Земля. Он должен все это пережить, познать, пережить, потрогать. Он имеет на все на это право. Он из этого формируется. Это его мир, а мы его разрушаем. Взрослые мы разрушаем. Потому что мы приходим и говорим: вот так надо, так не надо, вот так можно, так нельзя. Мы же своим опытом делимся. А у него этот опыт забираем. Без разницы, у мальчика, у девочки. Мы его отнимаем. А детство, оно короткое. Оно короткое. Понимаете? И что начинается у ребенка? Сопротивление, негатив, и мы получаем что? Защитную реакцию. Да потому что мы приходим как вандалы в жизнь ребенка. Вот что происходит. Кира.
Я зависла. Кажется, любим, да, а бывает, что приходим как вандалы.
Слышали, да, что вы сказали? Кажется, любим.
Ну вот, ощущение, что любим, а не получилось бы, что мы вандалы в итоге.
Конечно, в повседневной жизни отследить, насколько мы занимаемся этим, это сложно. Мы люди. Мы приходим с работы, мы работаем, мы приносим все энергетику уставшие, отрицательную из социума, но мы приходим к своим детям, вот этим к трепетным душам, еще не сформированным. Мы приносим свой отрицательный опыт из социума. Вот здесь, конечно, для родителей важная работа. Уметь переключаться. И понимать, что это наше будущее, это наша семья, это наши дети. И с детьми надо, конечно, уметь общаться. Уметь прежде всего общаться. Хотеть, уметь, желать. Не переключать внимание на гаджеты, иди позанимайся. Взять за правило, вот у нас с Яном было два правила, он об этом знал, что выходные только с ним, выходные это его. Мы отслеживали фильм, я говорю, какой фильм ты хотел бы посмотреть? Мы вместе смотрели этот фильм, он это до сих пор помнит, что мы вместе. Мы вместе собирали конструктор Лего, он об этом. С детства вместе читали книги, обсуждали. У него есть это знание быть вместе. Я любитель караоке, я ходил со мной в караоке. Понимаете?
Знаете, Жанна, что я слышу вот в том, что вы говорите? Есть такая фраза, что и из ран своих мы можем как устроить свою проблему и трагедию, так мы и можем черпать силы. И вот то, что вы рассказываете, вот про эти раны, как вы ждали, что вас заберут, вы ведь могли обидеться на жизнь и вести себя совершенно по-другому. А вы это запомнили и со знаком плюс применили в отношении своего сына. Вот, наверное, для меня это ключевая вообще какая-то такая мысль в течение этого часа. Воспитание девочек, воспитание мальчиков. Это все, конечно, очень здорово. Каждый пол имеет свои особенности, нужно все учитывать. Но, наверное, ключевой момент вот сегодняшнего разговора, что из своих ран, из своих травм, из своей боли, с Божьей помощью можно сделать огромный плюс. Иначе не было бы прекрасных людей, которые вышли из Освенцима, иначе не было бы героев настоящих, которые прошли войну, которые прошли детские дома, которые прошли ужасное, страшное, голодное детство на улице, не было бы огромных добрых сердец, ничего бы не было, если бы все только оборачивались на свои травмы детства, там жили, всех обвиняли и находились бесконечно в состоянии жертвы. Вот вы просто огромное сейчас, огромное дело сделали в нашей программе. Спасибо вам большое, что вы это... Не в нашей программе, в своей жизни вы сделали огромное дело. И спасибо, что поделились, потому что я думаю, что для многих это может стать некой отправной точкой.
Кир, это духовность. Знаете, это вера в себя, вера в человека. Это духовность, это наполненность, потому что я очень люблю людей. Я вот не единожды об этом говорила. Я любопытна по жизни, любознательна. И всегда верила, что за поворотом всегда будет лучше. Понимаете? И главное здесь не, опять-таки, я говорю, не переводить отрицательное, не делать на этом акцент, не делать из себя жертву. Ведь я говорю, что очень важно, что если идет деструктивный опыт, он прежде всего разрушает нас. И мы ведь потом переносим это все в общество. Поэтому общество, я же единожды уже говорила, что сейчас настолько подмена ценностей идет, настолько общество бездуховное стало. Нет духовной составляющей. Ведь сейчас посмотрите, что с девочками происходит. Девочки же пытаются себя преобразить. Мы сейчас уже про пластику говорим. Это же смотреть лихо. А ведь девочкина красота – это духовная женская красота прежде всего. Ее наполненность, ее чистота. Ведь я сейчас хочу сказать о чистоте девочки, экологии души девочки. Ведь если помните, девочка должна замуж выходить чистая. Сейчас это обезличено. В погоне за ценностями обезличено вот это вот женское начало. Это так важно для девочки, она же на этом сформирована. Девочка, как девочка, перестала быть ценностью в обществе. Я же, помните, вам сказала? Она пытается соответствовать обществу не самой себе, своей идентичности женской, а она пытается соответствовать запросу общества. Нам что показывают по телевидению? Идеалы определенные, запросы определенные, какая должна быть женщина. А она никакая не должна быть, она должна быть сама собой. Вот как Бог дал, со всеми ее изъянами, неизъянами, она такая. Вот она себя перестает ценить, уже начиная с малых лет, потому что она видит, и особенно мамы это могут почувствовать, вот ты пухленькая, а там девочка худенькая, вот у тебя волосики не удались очень. Что у девочки начинают формироваться? Комплексы. Понимаете?
Да, давайте будем любить своих детей и не травмировать их с самого детства. Огромное спасибо за этот разговор. Напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте clever-lab.pro. У микрофонов были Константин Мацан и Кира Вавриентьева. Жанна, мы вас от всей души благодарим, от всей души. Спасибо вам огромное и за ваш труд, и за ваш опыт, и за эту программу. Обязательно приходите к нам еще, делитесь своими мыслями, своим опытом, и сил вам, помощи Божией.
Спасибо
вам. Кир, Константин, спасибо вам. Получаю истинное удовольствие от нашего все
это
время,
да,
диалога. Да. И, знаете, мы делаем, наверное, большое дело духовное. Мы пытаемся сделать мир добрее, лучше. И я хочу в конце сказать, любите своих детей. Это так важно. Потому что любовь, она всегда спасет мир. Это правда.
Аминь.
Аминь.
Спасибо большое.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Пайдея.